войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали.
Добрый день, тут Ганна Соус. Вы слухаете першую серию другого сезону подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавірусу ў Беларусі. Яна супала з мірнай рэвалюцыі, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту.
Как и многие представители моего поколения, мне пришлось отойти от политики много лет назад. По молодости я был членом Объединенной гражданской партии, думал об изменении мира к лучшему, ходил на пару партсобраний. Но смысла в этой своей деятельности я не нашел, как и точки приложения собственных сил. В конце концов, я перестал участвовать в политических мероприятиях и продолжил интересоваться политикой извне. Жалко было сгореть безо всякой пользы, оставив после себя только пепел. Нельзя же всю жизнь биться головой о стену. А стена за это время сформировалась, что надо. А мне хотелось бы сделать что-то полезное, очень конкретное. Возможно, оправдание слабое, но профессия анестезиолога-реаниматолога предоставляла огромное поле для добрых дел. Тем более, что с определенного момента мне позволили помогать не только конкретным пациентам, но и влиять на усовершенствование всей службы республики. Я стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, членом Совета Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов, участвовал в написании национальных рекомендаций по интенсивной терапии.
Доктор-реаниматолог Владимир Мартов шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестезіалогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі Мартаў адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вяртаемся ў жнівень 2020-го.
Август 2020 года разбередзел старыя раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали. августа мои коллеги из Витебской больницы скорой медицинской помощи, врачи и медсестры, и медбратья, сфотографировались на фоне входа в отделение реанимации и выложили в сеть фотографию «Медики против насилия». Даже того, что мы тогда увидели и узнали, а сейчас мы знаем на порядок больше, хватило для вспышки возмущения. Я был в отпуске и искренне порадовался за коллег. Оказывается, Мартов не нужен, чтобы сформулировать и высказать свою позицию.
13 жніўня ў Віцебску ў ланцугу салідарнасці стаяла больш за 325 медыкаў. Гэта былі супрацоўнікі абласной лякарні, лякарні хуткай медычнай дапамогі, студэнты медычнага ўніверсітэту. Яны трымалі ў руках кветкі і плакаты з надпісамі «Медыкі супраць гвалту», «Досыць калечыць людзей», «Спыніце гвалт», «У нас і так хапае працы». За дзень да гэтага ля падобнага ланцугу салідарнасці медыка ў Менску з'явіўся тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён не захацеў размаўляць у прысутнасці журналістаў і прапанаваў медыкам прайсці з ім у памяшканні медуніверсітэту. Ніхто не пагадзіўся.
Пашлі са мной. Пашліце, калегі, ідзёмце. Ну. Я понимаю, што ў сённяшні момент асноўная праблема, што мы перасталі гаварыць. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор.
А что вы думаете на конт того, что люди собрались тут?
Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет.
Неўзабаве караніка прызначаць галоўным вертыкальшчыкам гарадзеншчыны. А выконваць абавязкі міністра стане Дмітры Піневіч, ранейшы першы намеснік міністра аховы здароўя. Але гэта будзе трошкі пазней.
Из отпуска я вышел на работу 17 августа, в понедельник. К этому времени медицинская общественность Беларуси уже вовсю бурлила. Организовывались цепи солидарности. А 23 августа на портале Тутбай вышла моя статья по поводу происходящего. Под названием «Где реакция прокуратуры и Следственного комитета? Доктор Мартов о жестокости силовиков после выборов». Волшебная формула «иногда не до законов» еще не была произнесена, поэтому мое удивление полному правовому дефолту, случившемуся в Беларуси после выборов, было вполне обосновано. А действительно, где правовая оценка всем этим событиям, которые нельзя замести под коврик? Разве убийство Тарайковского не требует оценки? Пусть бы признали, что все правильно, еще что-то, но замолчать само событие, факт применения спецсредств – это неправильно. Я помню, когда на меня в приемном отделении напал пьяный пациент и вызванный наряд милиции одел на него наручники. Писал заявление я, писал объяснительную офицер, старший наряда. Это было похоже на право. А теперь? Общественная активность медиков в августе 2020 года приобретала удивительные формы. Много обсуждали происходящее. Некоторые коллеги подали заявление о выходе из профсоюза. Красный Крест просто забился в угол и старался не отсвечивать. Подписка на газеты приказала долго жить. Все эти пристяжные ремни партии и правительства перестали пристегивать. Особенно перчинку мы всему этому придавал тот факт, что общественные организации, тот же Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, все эти официозные организации были штатными наблюдателями на выборах и подписались за те самые 97% наоборот. Вдруг от лица некоего Союза белорусских женщин выступил известный нам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. А что это за союз? Откуда он взялся? Где его первичные ячейки? Откуда взялись такие полномочия говорить от имени белорусских женщин?
Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать. Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я как мама боюсь. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные, безумные телеграм-квесты.
Гэта быў фрагмент выступу Алены Богдан на арганізаваным уладамі 17 жніўня жаночым форуме на Менск-арэне. Праз месяц Богдан узначаліць праўладны саюз беларускіх жанчын, а яшчэ пазней сістэму аховы здароўя Менску. Але вяртаемся ў Віцебск у жнівень 2020-га і паслухаем доктара Владзіміра Мартава.
Некаторыя мае калегі патрацілі многа сіл, чтобы добіцца прав наблюдаць за выбарамі 9 августа. И в день голосования были просто выставлены за порог избирательного участка. А эти мертвые, как мы думали, организации, оказались совсем даже не мертвыми, а очень даже живыми, только по-своему. Благодаря такой вот активности моих коллег неожиданно выяснилось, что медики в Беларуси – это сила. Или, по меньшей мере, значимая часть электората. Такой вот своеобразный пролетариат 21 века. Это выяснилось неожиданно для всех, как для самих медиков, так и для власти. Лукашенко в период предвыборной кампании 2020 года посещал бригады спецназа и воздушного десанта. А в числе самых важных протестующих сил против него выступили именно медики. Акции солидарности впечатляли. Причем лозунгу «Медики против насилия» ничего равного в смысловом отношении противопоставить было нельзя.
Мы не прячем свои лица.
Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать.
Хватит страха и унижений.
Пора строить новую, свободную Беларусь.
Это был фрагмент видеозвороту белорусских медиков супраць гвалту у верасні 2020 года.
Это позже, когда стало не до законов, простое высказывание «Живей Беларусь» стало экстремистским. Лучший мем того времени – это рисунок Цеслера, когда человек в балаклаве и в снаряжении бойца спецназа приписывает к этому лозунгу слово «не», «не живей Беларусь». Что бросалось в глаза? То, что медики выступили против насилия, а медицинские начальники старались держать дистанцию. Они явно не относились себя к медикам. Кто-то вел себя более прилично, молча сидел в кабинете. Кто-то ходил и фотографировал тех, кто стоял в цепях солидарности. Совсем немногие поддержали своих подчиненных и были возмущены тем же, чем они. 27 августа пришло известие, что уволен главный врач РНПЦ кардиологии профессор Брочек.
Александр Мрочак не звальняў медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, не забараняў выказваць сваю пазіцыю. Вось як яго віталі калегі пасля звальнення.
Очень приятно мне эта поддержка. Вот, я не ожидал, откровенно говоря.
Вскоре неизвестные сожгли его дачу.
Каля згарэлага дома Мрочака знайшлі запіску з пагрозамі і ляльку з акрываўленымі вачыма, якую праткнулі скальпелем.
Неудивительно, что власть определила медиков как объект внимания. У меня на этот счет оказался удивительный опыт. Еще 3-4 сентября я самостоятельно съездил в Минск по делам. У меня после полугодового перерыва была очередная лекция на кафедре трансплантологии. В эти же дни прошло совещание Министерства по вопросам службы. Затем заседание Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Но уже 14 сентября меня лично, что удивительно, пригласили в Минск на встречу с Пиневичем. 24 августа он был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он задумал встречу с медицинскими активистами, так называемыми медиками с активной жизненной позицией. Для поездки в Минск мне персонально выделили отдельную машину от областного управления здравоохранения. Везли туда и обратно, водитель ждал меня до конца этой исторической встречи. А встречу можно назвать исторической без преувеличения. Все было обставлено в высшей степени красиво. Не в здании министерства, а в Белмапо, это такая академия медицинская, постдипломного образования, за круглым столом заседания ученого совета, чтобы никто не мог себя почувствовать начальником и подчиненным. Министр сидел за круглым столом первым среди равных. От Витебска я был один. Много было представителей Гродно и Минска.
На сустрэчы был еще один доктор. Вот как он тогда рассказывал про сустрэчу.
Я плохо помню, про что они говорили. Знаете, белорусские чиновники умеют так выступать и так выражаться, что через 5 минут мне даже трудно вспомнить, про что именно шла речь. Господин Пиневич сказал что-то про резидентуру, которая должна была вводиться. Главный профсоюзник рассказал, как они заботятся о медиках во время эпидемии коронавируса, про то, сколько они денег выплатили и как они не собираются переставать этим заниматься. А потом я взял слово, я даже не помню, что именно меня так завело эмоционально, почему я начал так эмоционально высказываться. Но я понял, что я спросил, почему в деятельности министерства столько вранья. На что Пиневич ответил, мне кажется, честно, и я до сих пор очень благодарен ему за этот ответ. Он мне исчерпывающе объяснил парадигму существования нынешнего Министерства здравоохранения. Он сказал, что оно работает для 3 категорий населения. Непосредственно для населения, для пациентов. Во-вторых, оно работает для работников системы здравоохранения. А в-третьих, оно работает для тех, кто дает деньги, то есть для власти. И на балансе между этими 3 силами и строится работа министерства. Я лично очень благодарен ему за это объяснение, потому что оно на самом деле многое объясняет. Непонятно, конечно, почему интересы народа и интересы людей системы здравоохранения так расходятся, что их нужно выделять в 2 особые группы. Однако становится понятно, почему они работают так, как работают, откуда эта ложь, откуда эта показуха, откуда это постоянное желание сделать красивую картинку. Почему главное не суть, не качество, а главное – это картинка.
Я сам только слушал. Тоже пару раз меня что-то цепляло, и я порывался выступить. Но в итоге смолчал, смотрел и изучал. Дав высказаться представителям с мест, выступил и министр Пиневич. Рассказал о планах перестройки работы министерства, сетовал на недостаток коммуникации верхов и низов системы здравоохранения, высказался за создание общественного совета при министерстве. Затем выступил доцент Светлицкая. Это такой главный специалист Минздрава по пиар-технологиям. Анестезиолог-реаниматолог. Она говорила про газету «Медицинский вестник» и ее важность не только как информатора, но и организатора. Просто по заветам Ильича. Пиневич озвучил очень интересную тему. Медицинские начальники включали за медработников, которых силовые органы арестовывали на акциях протеста. Тех поначалу отпускали. Все-таки обращение немедицинских начальников к медицинским по поводу «посмотрите там за моими» еще работало в обе стороны. Но отпущенные из узилищ медработники вовсе не горели благодарностью своим работодателям и лично министру, потому что повод для их протестов никуда не девался. Во-первых, фальсифицированные выборы, во-вторых, насилие со стороны власти. Министр говорил об этом феномене с явной обидой. Я слушал. Тогда же был организован телеграм-канал для непосредственной связи низов с министром здравоохранения, который бы позволял доносить информацию наверх, помимо администраторов, главных врачей и начальников управлений областных исполкомов. Вся эта идея обратной связи не просуществовала и полгода, закончилась оглушительным провалом. Но об этом позже. В целом же впечатление у меня от посещения города Минска в середине сентября 2020 года осталось гнетущее. Оккупированный город, полный вооруженных людей, особенно в районе Белмопо. Там рядом несколько вузов, молодежь. Я вздохнул свободно только, когда личный водитель вывез меня за пределы Минска.
У другой серии другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. У Витебский шпиталь хуткой допомоги призначили нового головного лекаря. На уваходе у администрации шпиталя з'явился кодовый замок. Бухгалтерия и паперовая праца стали займать львиную частку працовного часа у реанимации. С початком другой хвали коронавирусу шпиталь хуткой допомоги становится хабом, центром размеркавальником. Что робить, коли реанимация находится на четвертом поверсе, а лифт змонтовали только до третьего поверху?
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годы.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Журналіст – прафесія небяспечная. Подеи 2020 года в Беларуси только подтверждают старую истину. Сегодня сгадаю тех своих героев, которые, я уверены, отказали б на выклики часу, это само годно, как их сегодняшние коллеги. У вёсцы Вялец на Глыбочине еще совсем недавно сведчу это особисто. Стояла 125-годовая хата, где мой герой пришел на свет. У Маладычанской наставницкой семинарии, посвящение якое он отримал в 1917-м, Лявон Савенок учился разом с будущими деячами национального руху Симоном Рак-Михайловским, Петром Мятлой, а так само с поэтом Михасем Чаротом. На початку 1920-х Лявон познайомился в Менску с наставницей Апалёніяй Радкевіч. Праз нейкий час у молодой семьи з'явилась дочка, якой дали редкое имя Зора. Ёй было наканавана зрабіцца вядомой всему белорусскому свету навуковкою Зорой Кіпель. У годы беларусизации Савёнак працевал корреспондентом у газете «Советская Беларусь». Поводле вспоминов супрацовников, атмосфера у редакции была мало подобной до советской. Невыпадково поздней газету, на сторонках якой Лявон друкавал свои острые репортажи и дастипные фельетоны, у доносах назовут утульным пристанищем белорусских националистов. От лютого 1929-го молодый нацдем мусил зараблять на хлеб уже не в газете, а на будовле. У тым самым годзе выйшла ягоная кніжка фельетонаў «Чароўная іголка», падпісаная псеўданімам Леанід Свен. Бібліятэкары каталагізавалі яе як выданне шведскага аўтара, але сталінскія літаратуразнаўцы з вайсковымі званнямі хутка разабраліся, і ўвесь 3000-ны наклад пайшоў пад нож. Дзіва што, карыстаючыся творчым метадам, які сучасны даследнік Лявон Юрэвіч называе фантастычным рэалізмам, гэты Свен пісаў, да прыкладу, пра судовы працэс над канём, які завёз следчага не ў тую вёску, дзе следчый, а прыча ўсяго, напіўся ды згубіў вельмі важныя справы. 1933 Лявон апынуўся сярод мноства арыштаваных паводле справы беларускага нацыянальнага цэнтру. Ён быў адным з няпоўнага дзясятку вязняў, якія так і не прызналі віны. Мо таму і заробіў усяго 5-гадовую высылку. Па вайне Савёнак разам з паплечнікамі здолеў стварыць моцны беларускі цэнтр у лагеры для перамешчаных асобаў Остергофен у Нямеччыні. Менавіта там, у 1947-м, пачала выдавацца газета «Бацькаўшчына». Лявон быў першым яе карэктарам. Газета, якой належыць выключная роля ў гісторыі нашай дыяспары. Пераехаўшы ў ЗША, ён супрацоўнічаў з газетай «Беларус», друкаваўся пад псевданімам Лявон Крывічанін, уваходзіў у камісію па перакладзе на беларускую мову Біблії. Адным з ягоных найбліжэйшых сяброў быў аўтар музыкі да гімну «Магутнай Божа» кампазытар Мікола Равенскі, з якім яны ў свой час захоплена рыбалілі на Дунаі. У 1990-е гады Беларускі інстытут навукі і мастацтва Нью-Йорку выдаў кнігу Лявона Савёнка Крывічаніна «Беларусізацыя пад нумарам». Яго сатырычныя творы, прысвечаныя змаганню за беларушчыну, часам чытаюцца, нібыта напісаныя учора. Калі выбітная асоба пакідае гэты свет, у яе раптам знаходзіцца шмат сяброў, колькасць якіх з гадамі адно павялічваецца. Згадваецца адна з юбілейных вечарынаў да 75-годзя Владзіміра Караткевіча, калі нехта з такіх сяброў захоплена апавядаў, як пісьменнік цудоўна граў на гітары, яны співалі дуэтам. Хоць насамрэч Владзімір Семёнавіч, сапраўды маючы выдатны голас і слых, гітары ў рукі ніколі не браў. Журналіст і фотамастак Валентин Жданович быў адным з несматлікіх сапраўдных сяброў Караткевіча. Яны зблізіліся ў 1960-е у творчай экспедыцыі на Палесся і потым безліч разоў вандравалі разам аж на да апошняй выправы на ўлюбёную Прыпяць у ліпені 1984 году. Амаль усё жыццё ён, адукаваны, дасвечаны ў гісторыі патомны беларускамоўны мянчук з надзіва цёплай утульнай аўрай, працаваў фотакарэспандэнтам часопісу «Маладосць». Мноства зробленых Ждановічам здымкаў увайшлі ў энцыклапедыі і альбомы, зрабіліся клясакай беларускага фотамастацтва. Валентин Жданович адным з першых у Беларусі пачаў займацца фотаграфікай. Падзеі стаў тады ягоны альбом «Бераг белых буслоў». Ён вельмі цяжка перажываў смерць Караткевіча, заўсёды кажучы пра долю сваёй віны, хоць ініцыятарам той іх трагічнай вандроўкі быў сам пісьменнік. Аднойчы мы доўга гаварылі пра гэта ў Валенцінавай маладосцівскай фотамайстэрні. Майстэрня была ягоным другім домам, там ён развітаўся з жыццём. Не выключаю, што гэта быў абдуманы крок, бо неяк у размове Валентин працытаваў Сенеку: «Дзверы адчыненыя, можаш пайсці». Дачка Валерія лічыць, што бацька проста стаміўся ад тагачаснай незапатрабаванасці і безграшоўя. Але калегі не выключаюць і іншых версіяў, звязаных з тым, што Жданович не толькі таленавіта фатаграфаваў, але часам браўся за складаныя журналісцкія расследаванні. Да прикладу, доказал, что один пригретый уладами народный мастак створал свои шедевры, займаючися плагиатом. Валентин, маючи потом неприемности, здолев знять памятное гуканье весны в столичном Троецком предместе в 1986 году, коли на навученца у Менской мастацкой вучельни и школы-интернату имя Хремчика напали нацкованные горкамом комсомолу и КГБ ветераны Афганской войны. Незадолго до сыхода Валентин, який мел беспречные литературные здольности, написал присвеченное Короткевичу блескучее эссе «Белый човен». Ён был подорожник. Ён володал талентом подорожжа. Бывало, кольки бывало, ветер дзьмуў супротивны, взрывалися ветрзи, ломалися веслы, лодку спурляла на камяні. Бывало, ён радовался черстому хлебу, а часам хлеб здарался горкий. Валентин Жданович и сам был подорожником и здейснил свою житёвую вандровку талиновито и годно. Незалежная айчинная журналистика у найновшие часы несе тяжкие страты. Игорь Герменчук, Змитер Завадский, Василь Гродников, Вероника Черкасова, Олег Бебенин. Веронику, супрацовницу незалежной газеты «Солидарность», забили в яе кватеры. Злочинца зрабил боль за 40 ударов ножом. Мы з ёй не былі сябрамі, але за некалькі тыдняў да зверскага забойства Вероніка брала ў мяне інтэрв'ю пра беларуска-расейскія дачыненні ў гістарычнай рэтраспектыве. Дагэтуль памятаю дакладныя не заўсёды камфортныя пытанні, скажам пра нязводную веру часткі нашых продкаў у добрага маскоўскага цара. Мой тэлефон знайшлі ў яе ў нататніку, і я апынуўся на допыце. Следчий поцікавіўся маёй версіі трагедыі. «Мяркую, што прычына – прафесійная дзейнасць», – адказаў я. «Напрыклад. Напрыклад, публікацыі кшталту КГБ ўсё яшчэ сочыць за табой». Следчий забегаў па кабінеце, пераконваючы мяне, што забойства – самая банальная бытавуха, якую яны хутка летні на наступным тыдні раскрыюць. Вернувшись дадому, я знайшоў у хатнім архіве некалькі публікацій у Вероніки Черкасовой. Собраныя разам, яны ператвараліся ў своеасаблівый гіпертэкст, дзе адлюстравалася ўся наша найноўшая гісторыя з яе перамогамі, трансфармаванымі ў паразы і паразамі, якія дзіўным чынам запальвалі святло ў канцы тунелю. Героямі Вероніки былі дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык, вядомы ва ўсім свеце беларускі мастак з Беласточчыны Лёнік Тарасевіч, майстар-самародак Степан Яфімчык, які стварыў адзіны на планеце цалкам драўляны, прычым жывы, а не дэкаратыўны гадзіннік. У адным з апошніх сваіх эсэ «Чырвоным па белым» Вероніка пісала пра лёс нацыянальнага сцягу, пра паталагічную ненавість да яго з боку цяперашняга рэжыму, найбольш красамоўна выяўленую ў паводзінах колішняга прэзідэнцкага друзбана Івана Цецінкова. Пасля рэферэндуму 95-го году ён па-неандэртальску рваў галоўны сімбал дзяржавы на шматкі, пакідаючы на іх аўтографы. Але фінал эсэ не дыхаў безнадзейнасцю. Тое, што склалася цягам стагоддзяў, усё адно будзе прарастаць у народзе знутры, змагацца за свабоду і незалежнасць, ідуць пад сцягам, за які паміралі продкі, бо ён як намоленая ікона. Менавіта гэты тэкст даў назву кнізе выбраных публікацый у Веранікі, выдадзенай сябрамі пасля яе смерці. Справу Черкасавай не ўдалося раскрыць, і яна была прыпыненая. Правёўшы ўласнае расследаванне, журналіст Сергей Сацук прыйшоў да высновы, што на Вероніку была замова, і прафесійны кілер інсцэнаваў бытавое забойства. Неяк я сустрэў следчага, што так непахісна верыў у бытавуху. Як прафесіянал, ён відавочна пазнаў мяне, а таму адвярнуўся і паскорыў крок. Яшчэ пры жыцці ён здабыў сабе славу фоталетапіста БНФ і ўсёй апошняй хвалі беларускага адраджэння. У дзень народзінаў за сталом у спадара Кармілкіна можна было сустрэць Васіля Быкова, вучонага і палітыка Юрыю Хадыку, вядомых мастакоў, літаратараў, музыкаў, іхнія клопаты і памкненні былі і справаю яго жыцця. Без ягонай рухавай, цыбатай постаці я не магу згадаць, здаецца, ніводнай вулічнай акцыі, дзе ён заўсёды апынаўся ў віры падзеяў. Памятаю, як на Чорнобыльскім шляху 1996 года Уладзімір Кармілкін адарваўся ад аб'ектыву, каб перавязаць параненага, і сам атрымаў жорсткі ўдар па галаве. Ён не меў найсучаснейшай оптыкі, але гэта заўсёды кампенсавалася ягонай шалёнай, проста фантастычнай нястомнасцю. Ён зрабіў тысячы здымкаў, многія сотні з якіх застануцца для нашых наступнікаў у газетных падшывках і кнігах. Аднак Уладзімір глядзеў на свет не толькі праз фотааб'ектыў. Незвычайна прыемна было ўбачыць у яго сваю новую кнігу з закладкай. Ён прасіў мяне напісаць раманы пра гетмана Астроцкага і Станіслава Аўгуста Панятоўскага, нашага апошняга манарха. Дачцэ, якая стала мастачкай, ён даў рэдкае прыгожае імя Меліта, мядовая. Былы вайсковец Кармілкін быў надзелены нечакана чуйнай душою і талентам сябраваць з многімі, але з асабліва трапяткім пачуццём ставіўся да Быкава. Ад'язджаючы за мяжу, Васіль Уладзімірович атрымаў ад Кармілкіна ў падарунак пагоню і бел-чырвона-белы сцяжок, з якімі не расставаўся да апошніх дзён. У пасведчанні аб смерці спадара Уладзіміра запісалі ўмоўную дату. Яго знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён пасля таго, як спынілася ягонае беларускае сэрца. Балюча, што ён не паспеў зафіксаваць на стужку хроніку будучай перамогі, у якую так верыў. Не пагаджайцеся з тымі, хто кажа, нібыта незаменных людзей не існуе. Уладзіміра Кармілкіна нема з намі ўжо даўно, а яго месца фоталетапісца змагання за дэмакратычную Беларусь па-ранейшаму застаецца вакантным. Думаючы пра Ігара Герменчука, я найперш згадваю ягоныя вочы, дапытліва засяроджаныя, але разам з тым нязменна ўсмешлівыя і сагрэтыя іроніі. Вочы ўнутрана свабоднага чалавека. Упершыню я сустрэў яго студэнта факультэту журналістыкі БДУ на пачатку 1980-х ва ўжо авеянай паданнямі беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел у фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі-майстроўцамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. У 1990-м Герменчук, якому не споўнілася яшчэ 30, быў абраны ў Верховны Савет БССР 12-го склікання. Адзін з самых маладых дэпутатаў, ён з калегамі з фракцыі БНФ вяртаў нашую краіну на палітычную мапу свету. У красавіку 95-го Ігар разам з іншымі дэпутатамі ад апазіцыі абвясціў галадоўку пратэсту супраць рэферэндуму пра дзяржаўную мову і сімволіку. Уначы ў залю Верховнага Савету уварваліся галаварэзы ў чорных масках. 30-гадовым Ігар узначаліў газету «Свабода», якая пры ім зрабілася найбуйнейшым і найпапулярнейшым незалежным выданнем краіны, дасягнуўшы 100-тысячнага накладу. Ён, магчыма, як ніхто іншы з рэдактараў, разумеў магутную стваральную сілу нацыянальнай памяці. Даведаўшыся, што дзяржаўныя выдавецтвы адмовіліся друкаваць нашыя з Геннадзем Цагановічам 10 вякоў беларускай гісторыі, Герменчук пропонував цілком опублікувати книгу на сторонках «Свободи». Пізніше 10 віков 4 рази виходили в книжному форматі, але для мене найдорожейшим залишається тоє перше газетне видання, яке тиждень за тиднем у суботніх номерах читали десятки тисяч білорусів. За смілі публікації прокуратура 4 рази заводила на Ігоря кримінальні справи. Невідомі прицільно стріляли по вікнах його дому. При кінці 97-го газета «Свобода» була забороненая, але про различные місяці Ігор здолів одрадзіць її під назовом «Новини». Олег Трусов, який добре ведав Ігоря і працював з ним разом у Верховному Совєті, каже, що Герменчук нагадував йому Костуся Каліновського. Життю і трагічно завчасному сиходу Ігоря присвятив свою книгу-біографію «Сподар Свобода» Сергій Островцов. Книга вийшла в бібліотеці «Свободи» у 2020 році. Доктори стверджають, що його серце спинила невилечна хвороба. А мені здається, він просто задихнувся від вострого недохопу свободи. У білоруської енциклопедії місце для артикулу про Ігоря не знайшлося. Але в той Білорусі, для якої він жив, з'явиться інша енциклопедія.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І яку роль у гетим адіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку. Бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно драуляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастрішницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пізніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там каля Палаца Республіки, Блога музею Великої Чинної війни, вона не існує. Але яни нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. Ми говоримо про 19-е століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
І гэта там тих фоток могло бути з боку Троєцького предмістя, навіт со старожовки сьогоднішньої.
На центр.
Ясно.
Ти в вступі сказав про бляху, там поводле інтонації зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, конечно, не було. Можем страхи. І конкретний доказ, привести. Бо апрача фотографів, люди ж писали про Мінськ, Мінськ описували, і білорусько-російський письменник Павел Шпилевський у 1853 році ось так убачив Мінськ, цитую: «Мінськ принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно. Зно.
Чисто, чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагоддзя уявляў сабой тыпова еўрапейскі горад.
Але глядзі, ён кажа, в сталіцы Беларусі, мне здаецца, што да пабудовы чыгунак Віцебскую больш, чым Менск.
Шпілеўскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ужо ў Менску.
Адкуль взялася тая бляха ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў, аматараў, рэстаўратараў?
Бляха была пановным матэрыялам для накрывання стрэха ў Расійскай імперіі, натуральна. А Менск стаў крыцца бляхай у другой палове 19-го стагоддзя пасля гэтых трагічных пажараў. Іх было некалькі, там 74-й год, 81-й. Нагул пажары былі ўвесь час, але
менавіта... Чакай, так можна, значыць, я да пажараў вернемся, можна сказаць, што паміж бляхай і дахоўкай існуе нейкая цывілізацыйная межа?
Я думаю, што так, мы можам гаварыць. Потому что наша традиция – это была духовка. Наша традиция – это была духовка. Але, коли мы трапили в склад Российской империи, тут уже пошли загады царские. И нечто у 30-е годы 19-го года император российский подписал указ, яким колером крыть домы. Их было три этих колеры – черные, зеленые и червоные. Запанавала такая так званая у нашым выпадку чэрляць. Мне даводзілася пісаць, это такі цёмна-чырвона-карычневы колер, які як не дзіўна сёння пануе ў Менску. Таварыства «Стары Менск» зноў на вуліцы Інтэрнацыянальнай прыбрала чарапіцу, накрыла тыя дамы бляхай і фарбуе іх у менавіта тую чэрляць расейскую з 30-х гадоў 19-го стагоддзя. Некая містычная пупавіна звязвае сённяшнія гарадскія менскія ўлады з расейскімі ўладамі 200-гадовай даўніны.
Гарадавой, там, так, карета.
Так, так, так. Але адкуль? Ну, это цяжка ўявіць сабе. Некая генетычная памяць улады існуе, некая пераемнасць. Але ў кожным выпадку да сярэдзіны 19-го стагоддзя Менск быў крыты чарапіцай, як нам Шпілеўскі паказаў. І калі сёння ідзе размова пра рэстаўрацыю, то тут мы бачым відавочны водападзел. Што мы хочам аднавіць? Аказваецца, і ў рэстаўрацыі, ў аднаўленні ёсць ідэалагічны аспект. Мы хочам да расійскія ўзоры аднаўляць ці расійскія ўзоры аднаўляць. Чаго мы хочам? Сёння у Беларусі аднаўляюцца расійскія ўзоры. Менск сёння, верхні горад і гэтыя вуліцы, которые так любяць, моладзь кінулася, туды людзі ходзяць, гуляюць. Ён фактычна адноўлены як расійскі губернскі горад.
Не, ну это так само цікавае пытанне, вось калі б было рэальна аднавіць стары горад, так? Мы ведаем, што значная частка старого гораду згарэла ў пажары 881 года, значыць, там забудова была недзе 80-х гадоў 19-го стагоддзя, а это ўжо расійская імперія і ўсё. Нешта да расійскае там, ну, было б аднавіць даволі праблематычна.
Праект рэгенерацыі старога гораду, які стварылі маладыя архітэктары Вантух і Ларі, якія працавалі ў супрацоўніцтве з таварыстам аховы помнікаў, то ўсе дамы замчышча ўсіх гэтых вуліц адназначна накрытыя карычневай бляхай, што, канешне, вельмі сумна выглядае і, канешне, не адпавядае гістарычнай праўдзе, таму што атрымваецца, што, ну, іх аднаўляюць такімі, якімі яны ўжо самі былі часткова адноўленыя пасля таго пажара 1881 года. Гэта ўжо такая позняя рэч. Я думаю, што гэта паддаецца карэкцыі.
Ну, з роў боку, нехта можа сказаць, ну, гэта ж таксама наша гісторыя. Може. І бляха частка нашої історії в такому сенсі, як печатка царизму. І...
Так, ну я би був все ж за присутність, принаймні, духовки, або, називаємо її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залеземо наперед і скажемо, що черепичні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многие будинки у центре города были накрыты даховкой, а одразу после войны, коли Менск обновляли с допомогой полонных немцев, они побудовали район тракторного завода и район автозавода. Там у моей коллекции присутничают здымки, где все эти дома накрыты черепицей.
Я тут уже, как бы, нібито сказал, може, не обачливо, что у этом старым городе нек, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все ж таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, покільки у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високу оцінку даю цій частці городу, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці доми не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так. Тим не менш, це вельми важлива місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. Конечно, там была, как мы ведаем, и теперь застоится Петропавловская церква 1612 года на Немизе. Две синагоги на школьном дворе, при том, одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был?
Так, это был самый старый мураваный будинок Менску. Еще один, так само 16-го стагодия, это жаночий базилианский кляштер. У 19-м стагодии были разобраны на будовничий материал и частково включенные у новую забудову там костел и кляштер Бонифратов. Фактично, он стоял на одном из боков Нижнего рынка помеж улицами Зибицкой и Козьмодемьяновской. Вот что важно. Мы тут снова вертаемся до планировки и трассировки улиц. Сам пляц Нижнего рынка имел готичную планировочную структуру, готичную планировку с веером с шести улиц, которые разыходились в разные боки под острыми углами. Мы у старым городе маем два пляца рынковых, рыбный и нижний рынки. И оба два рынки являются удельниками готичной планировочной структуры. А поводле международных документов об ахове помников, спадщины и конвенции о реставрации и регенерации, это все великая каштовность, это само по себе помник. Мы маем у верхнем городе готичную планировочную структуру помеж мужчинским бернардинским кляштером, жаночим бернардинским кляштером и малым гостиным двором. Там этот пляц так само имел готичную планировку. А тут вот было аж два. Рыбный рынок и нижний рынок. На мапах 18-го стагодия нижний рынок цалком мураваный. Цалком забудована камяницами улица Козьмодемьяновская, как мы уже казали. Первые дамы повстали на Козьмодемьяновской, мураваной, у конца 16-го стагодия. И навод те, которые были после 17-го, 18-го побудованы, они все ровно имели фрагменты этих першопочатковых камяниц. Бо ранее не было принято разбурать там нечто тотальное. Завсюду выкористовывали. И сегодня еще в Менску на улице, например, революційні, ось дами 17-го стагодзя, про які амаль ніхто не ведає. Вони включені, вони якби внутрі...
Вже облеплені з усіх боків нав'ємники.
Так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До Першої сусвітньої війни стояв непошкоджений будинок трибуналу Великого князства Литовського. Ну, його так називають. Насамрєч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, що там і були посіджені. Варто сказати, що у старім городі була вот эта самая вузкая Менская вулиця, про яку ми ще не говорили. Гэта ламаной трасы адрезак Нямігі поміж Нижним і Рибним ринками, поміж школьним двором, навод далей, уздовж школьного двора уже от Рибного до Нижнего рынка. Это довольно великая трасса, и она была так само кривая, S-подобная, и это была самая узкая частка. Отлеглась помеж домами 6 метров была. Вот. Узкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вось происнавало до...
До войны.
До войны, значит, до войны. Подчас войны это было разборено, те еще до войны?
Не-не, школьный двор был снесен до войны. 36-м году.
Ну, частка, принамся.
Да, да, и один дом насупрыть по диагонали на рагу школьной и той днямиской насупрыть. Школьного двора. Один дом был 36-м. Как раз для поширения, бо там был вузкая. Школьная и днямига, это была вельми вузкая частка. Тому они для поширения.
Да, еще раз для слухачу, может, кто не уявляет себе, что такое школьная. Школьная была вельми вузенькая вулка, якая шла с высокого рынку, с теперешнего пляцу Воли,
на Нямигу.
На
там,
Нямигу.
Где теперь лестница.
Там, где теперь лестница уздовж Белдзяж проекта.
Так, 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 так.
И вот эта вулка шла на низ, и на рагу с Нямигой был так званый...
Слева.
Слева. Школьный двор, где было, не две, было 14 синагогов.
Ну, мы говорим про те две самые мураваные, так, великие. А, конечно, школу там было значно больше.
А с другого боку Белдзяж проекту аккурат просто упритык до его и стояла та холодная синагога, которую разбурили в 65-м году. Так вот, это улица Школьная, якая в советские часы называлась улица Вольная. Коли ее знищали, она была вольная.
Так, а та Нямига, отрезок, про який мы зараз говорим, это самая вузкая улица, не завулок, а улица, и она называлась Калинина.
У те советские часы, да.
Тогда, когда увольную переименовали школьную, в каждом выпадку мы повинны добро себе усведомлять, что вот эта сильная мещанская и купецкая забудова старого города, это и два гандлевые пляцы низкого и рыбного рынка, арочные гандлевые ряды, про яких мы не сгадали, на нижнем рынку, замчище и шерех этих вузких, кривых, брукованных улиц и завулков створали неповторный колярит середньовечного, скажем так, европейского города. Как раз то, что мы стратили.
То, на что Сорокомля крутил носом.
Так, так.
И я бачу, что и нам усім, и мне, и тебе, вот этой вильни у Менску, коли так можно выразиться, как раз и не хапая, так?
Теперь не хапая, особливо, когда что мы имели, да не заховали. Коли мы поглядим на то, что робится сегодня, что сегодня в интернете, я вот гляжу, можно найти сотни здымков самой вузкой, захованных сегодня менских улиц, музычного завулку. Молодцы там фотографуются, фотографы его фотографуют. И даешься диву, кольки этих ракурсов нечеканных молодые люди находят у во внутренних дворах Троецкое предместье або у этом музычном завулку. И можно только уявить, что пробилось, как мы заховали старый город с этими десятком або полтора десятком старых улиц менских и завулков. И особливо с фантастичными внутренними дворами. Там треба разуметь, что квартал мураваный помеж Школьной и Космодемьяновской, Нямигой и Верхним рынком, это была фантастичная, просто фантастичная мясцина. Это был целый свет. Там было столько проходов, завулков, переходов и дворов. Ну, конечно, и иншие кварталы этого города, помеж рыбной рынком и школьной, помеж школьной и нижним рынком. Как это все заховалось, это было фантастичное, фантастичное сегодня мясцина.
Но, как я разумею, значная частка просто потерпела в часы войны, были пожары.
Так, и после была снесена.
И после была снесена, бо у державы не было ни уявления, ни разуму, ни грошей на то, как это обновлять, как это было сделано, скажем, со старым городом в Варшаве.
И не было тех, кто мог бы помочь уладам зразуметь, что из этого обновления, бо зовсім інша была ситуация. 30-е годы изменили целиком ландшафт культурный Беларуси. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ну, я вернусь еще раз, я уже пытался про то, что то значная частка забудовы уже была конца 19-го стагодия у тих місцях, про які ми говоримо, тому що був великий пожар 881-го. І, ну, 19-е стагодия, здавалося б, ну, не такая уже и там сивая давнина, як там 17-е, 16-е. А чим ось гэтае 19-е стагодзе, позднее, уже такое мешчанское, нам важное, чому ми от мусім дбаць про захаванне того, що було подавано тады?
Ну, мой отказ такий на гэтае твоё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Сорокомля, больш старыя часи. Чому так відбулося? Професійні архітектори у Мінську так само працювали у часи уже Російської імперії 19-го століття. Але Мінськ поширався у бок вокзала, у бок туди, де тепер стадіон «Динамо», і далі Ляховки, і будувався там так само мураваними домами. Там повставали будинки банків, готелів. Гэта створали уже професійні архітектори. Ну, многія з цих домов нагадували собою так само старі часи, як, скажімо, будинок Мінська шляхетського сходу насупроць Купаловського театру на вулиці сьогоднішньої Енгельса. Йон мав скляпенні на двох-трьох поверхах. Так що цей будинок був так само.
Але це була така ж ніка еклектика.
Так. Але в адрозні від гэтага старий город забудовували цехові майстри. Тут ми повинні трошечку зробити відхилення у бок історії і сказати, що цехи у Мінську були скасованы тільки у 1901 році. Цехова організація ремісників була захована у часи Російської імперії, після того, як Мінськ трапив у склад Російської імперії. Олександр Єльський неколи писав, що у 1885 році у Мінській цехі уваходило каля 130 цехових майстрів, 400 підмайстрів і 270 вучнів. Насамрэч, цехових майстрів було значно більше. Історик білоруський Рак, який займався історією цеха у 20-ті роки 20-го століття, писав, що у 1866 році у Мінській цехі уваходило 2048 майстров, підмайстров і вучнів. Тобто це у 2,5 рази приблизно більше, ніж писав Єльський. І що ми тут маємо? Цехи – це вельми консервативна структура. Ну, треба розуміти, що у першій полові 19-го століття змінилося у житті цехів тільки одна річ. Цехмістри стали називатися старостами. А все остатнє засталося раніше. І екзамени на вироб штуки так званої, і вибори цих цехмістрів-старшинів на агульному сході. І довгий навчальний період цих підмайстрів, і безправ'я вучнів, і паради цехові з хоругвами і з музичною. Все це відбувалося до середини 19-го століття. І, відповідно, коли здаралися ці пожари, на замчищі селилася городська біднота. Там були гібреї, білоруси і поляки. Поступово стали переважати гібреї. Але було все. Відавочці записують, що гучало на замчі, що в старому місті три мови. Ми після до цього ще вернемося. Наступний у нас подкаст буде присвячений побутовому життю старого місту. Дик менавіта дзеля консервативності гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як і не ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродок умацавання слабых стенаў со слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, або першыя паверхі, тая ж самая даховка, все гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Мінску цехаў. У працягу 19-го годзе цехі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская біднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая конкуренция, великая теснота была у наших городах и у нашей экономицы, так, коли можно сказать, для активных людей. И уже навод до другой половы цехи поровну делились на христиан и габреев. Але до конца 19-го стагодзя габреи стали переважать у цехах, и стало больше. И это была одна из причин скасования цехов в 1901 годе, как не дать им махчимости такого социального лифта, бо антисемитизм в Российской империи никуда не зникал с початком 20-го стагодзя. Так вот, это основная причина и того, что этот город так выглядал. І ще можна сказати, що 7% городської забудови, це так само особливість Мінську, наших білоруських городів і у тим ліку Мінська, були змішаної конструкції. Нижня частка була кам'яна, а верхня – драуляна. У нижній частці був бізнес людей, майстерні або крами, а у верхній – теплий драуляний. Я не жили. Я сам народився у такому домі. Нашу сім'ю виселили німці у часі війни на Ратомську вулицю, тепер Мельника. І там ми у такому домі жили, коли вже я народився. У цій верхній, теплій, драуляній. палове. Трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.